И все началось из-за эскимоски? Пеглар кивнул, потом затянул потуже шерстяной шарф на голове. Ветер стал пронизывающим. Хикки и большинство матросов узнали, что перед Рождеством женщина проложила ход наружу, проделав дыру в корпусе. Еще до карнавала она покидала корабль из своего логова в канатном ящике и возвращалась обратно, когда вздумается. Плотник мистер Хани со своими подручными заделал пролом в обшивке, а мистер Ирвинг завалил ведущий наружу тоннель на следующий день после карнавального пожара, и людям стало известно об этом. И Хикки, и остальные решили, что женщина имеет какое-то отношение к пожару? Пеглар снова пожал плечами. Отчасти просто для того, чтобы согреться. Насколько я знаю, они решили, что она и есть обитающее во льдах существо, или, по крайней мере, его супруга. Большинство уже давно считают эскимоску языческой ведьмой. «Большинство людей на Эребусе разделяют такое мнение», — сказал Бридженс. Зубы у него начали стучать. Двое мужчин прибавили шагу, спеша обратно к накренившемуся кораблю. Матросы под водительством Хикки собирались подстеречь девушку, когда она явится за своим ужином, — сказал Пеглар, — и перерезать ей горло. Возможно, с соблюдением неких формальностей.
«Почему же этого не произошло, Гарри?»
«В подобных ситуациях всегда находятся осведомители», — сказал Пеглар. «Когда капитан Крози прознал об этих планах, вероятно, за считанные часы до замышленного убийства, он притащил девушку из трюма в жилую палубу и собрал там всех до единого матросов и офицеров. Он даже приказал вахтенным спуститься вниз, просто неслыханное дело». Бридженс повернул к Пеглару бледное лицо. Теперь быстро темнело и дул крепкий северо-западный ветер. «Было время ужина», — продолжал Пеглар, но капитан приказал матросам снова поднять к подволоку столы и всем сесть на палубу, не на бочонки, не на сундуки, а прямо на палубный настил. А сам стоял перед ними, и офицеры, вооруженные пистолетами, толпились позади него. Он держал эскимоску за руку, словно собираясь швырнуть ее людям, как кусок мяса шакалам. В известном смысле он так и поступил.
«Что вы имеете в виду?»
Капитан Крози сказал команде, что если они замыслили совершить убийство, они должны сделать это прямо сейчас, сию же минуту. Прямо здесь, в жилой палубе, где они едят и спят. Он сказал, что участвовать в расправе должны все, и матросы, и офицеры, ибо убийство на корабле подобно раковой опухоли и поражает всех соучастников преступления.
«Очень странно», — сказал Бридженс, «но удивительно, что это остановило людей, одержимых жаждой крови».
Пеглар снова кивнул. Потом Крози велел выйти вперед мистеру Диглу, стоявшему на своем месте у плиты.
«Ваш кок?» — спросил Бридженс.
«Он самый». Крози спросил мистера Дигла, что у них на ужин сегодня и что будет на ужин весь следующий месяц. «Бедный Джон», — ответил Дигл. «Плюс любые консервированные продукты, еще не протухшие и не ставшие отравой».
«Интересно», — заметил Бридженс.
Затем Крози спросил доктора Гутцера, который находился на терроре в среду, сколько человек обратились к нему с жалобами на самочувствие за последние 3 дня. 21, ответил Гутцер. «И еще 14 больных лежали в лазарете, покуда вы не вызвали их на собрание, сэр». «Теперь», — кивнул Бридженс, словно поняв, куда клонил Крози. А потом капитан сказал: «Это цинга, ребята. За 3 года еще никто, ни врачи, ни капитан, ни даже матросы, не произносил вслух этого слова», — продолжал Пеглар. «Мы заболеваем цингой, матросы», — сказал капитан. «Симптомы вам известны. А если неизвестны, или если у вас не хватает мужества думать об этом, вам нужно послушать сведущих людей». Затем Крози велел доктору Гутцеру выступить вперед, встать рядом с девушкой и перечислить симптомы цинги. «Язвы», — сказал Гутцер, — «язвы и кровоизлияние по всему телу. Кровь из лопнувших сосудов собирается под кожей, течет из-под кожи. Течет из всех естественных отверстий тела, изо рта, из ушей, из глаз, из заднего прохода. Ригидность конечностей. Ваши руки и ноги сначала болят, а потом теряют подвижность и перестают работать.
вы становитесь неуклюжими, как слепой вол. Потом выпадают зубы», — сказал Гуцер. Стояла такая тишина, что не было слышно даже дыхания 50 мужчин, только скрип и треск корабля под давлением льда. «И когда начинают выпадать зубы, — продолжал врач, — ваши губы чернеют и растягиваются, обнажая десны, как у мертвеца. Десны распухают и дурно пахнут. Вот причина ужасного зловония, исходящего от цинготного больного. Десны гниют и разлагаются изнутри. Но это еще не все, — сказал далее Гуцер. Ваше зрение и слух ухудшатся, ослабеют, и мыслительные способности тоже угаснут. Внезапно вам покажется в порядке вещей взять и выйти на 50-градусный мороз без перчаток и головного убора. Вы забудете, как ориентироваться по сторонам света или как забить гвоздь. И ваши чувства не просто атрофируются, но восстанут против вас, продолжал врач. Если дать вам свежий апельсин, когда вы больны цингой, запах апельсина может вызвать у вас страшные судороги или в буквальном смысле слова свести с ума. Скрип санных полозьев по снегу может заставить вас корчиться от боли. Выстрел мушкета может стать роковым. «Эй, послушайте!» — крикнул в тишине один из приспешников Хики. «У нас же есть наш лимонный сок!» Гуцер лишь печально потряс головой. «Запасы сока подходят к концу», — сказал он. «И в любом случае он уже не имеет особой ценности. По какой-то непонятной причине простые противоцинготные средства, вроде лимонного сока, утрачивают свои целебные качества через несколько месяцев. Сейчас, спустя 3 с лишним года, он практически бесполезен». И вот тогда наступила ужасная тишина, Джон. Вот теперь действительно стало слышно дыхание мужчин, неровное и частое. И от толпы исходил тяжелый запах, запах страха и еще чего-то. Большинство собравшихся там людей, включая значительную часть офицеров, в последние 2 недели обращались к доктору Гуцеру с ранними симптомами цинги. Внезапно один из сторонников Хикки выкрикнул: «Какое все это имеет отношение к нашему решению избавиться от эскимосской ведьмы, приносящей несчастье?» Тогда Крози выступил вперед, по-прежнему держа девушку, словно пленницу, по-прежнему словно собираясь отдать ее толпе на растерзание. «Разные капитаны и разные врачи испытывали разные средства предупреждения и излечения цинги», — сказал он. «Изнурительные физические упражнения, молитва, консервированные продукты, но ни одно из этих средств в конечном счете не помогает. Какое единственное средство помогает в борьбе с цингой, доктор Гуцер?» Тут все присутствующие повернули голову, чтобы посмотреть на Гуцера, даже эскимоска. «Свежая пища», — ответил врач, — «особенно свежее мясо. Недостаток каких бы полезных веществ в нашем рационе не вызвал цингу, только свежее мясо способно излечить болезнь». «И тогда все снова посмотрели на Крозия», — продолжал Пеглар. Капитан вытолкнул вперед девушку. «Вот единственный на 2 погибающих кораблях человек, который добывал свежее мясо осенью и зимой», — сказал он. «И она стоит перед вами, эскимосская девушка. Всего лишь девушка, но именно она знает, как находить, ловить в западню и убивать тюленей, моржей и песцов, в то время как ни один из нас не в состоянии даже отыскать звериный след во льдах. Что будет, если нам придется покинуть корабли, если мы окажемся на льду без запасов продовольствия? Она единственная из 109 оставшихся в живых человек, знает, как добыть свежее мясо, чтобы выжить. И вы хотите убить ее?» Бридженс улыбнулся, показав свои собственные кровоточащие десны. Они уже приблизились к ледяному откосу, ведущему на Эрбус. «Да, пусть преемник сэра Джона — человек незнатного происхождения, не получивший должного образования, — тихо сказал он, — но никто никогда не обвинял его, по крайней мере при мне, в глупости. И насколько я понял, он сильно изменился после тяжелой болезни, случившейся с ним несколько недель назад». «Полная трансформация», — сказал Пеглар, с удовольствием пользуясь возможностью употребить выражение, впервые услышанное от Бридженса 16 лет назад. «Как так?» Пеглар почесал замерзшую щеку над шарфом. Обледенелая рукавица громко проскребла по щетине.
«Трудно объяснить. Я лично полагаю, что капитан Крози впервые за 30 с лишним лет абсолютно трезв. Виски никогда внешне не сказывался на способностях этого человека. Он превосходный моряк и офицер. Но алкоголь возводил своего рода преграду. Стену между ним и миром. Теперь он здесь в большей мере против прежнего. Ничто не ускользает от его внимания. Я не знаю, как еще объяснить это».
Бриджинс кивнул.
«Полагаю, всякие разговоры об убийстве ведьмы прекратились».
«Напрочь», — сказал Пеглар. «Матросы какое-то время даже выдавали эскимоски дополнительные галеты, но потом она опять исчезла с корабля. Ушла куда-то во льды».
Бриджинс начал подниматься по откосу, а потом повернулся. Очень тихим голосом, чтобы никто из вахтенных на палубе не услышал, он спросил.
«Что вы думаете о Корнелиусе Хикке, Гарри?»
«Я думаю, он коварный маленький ублюдок», — сказал Пеглар, не потрудившись понизить голос. Бриджинс снова кивнул.
«Да, он такой. До меня доходили слухи о нем на протяжении многих лет, прежде чем я оказался в одной экспедиции с ним. В прошлом он имел обыкновение подчинять своей воле мальчиков, превращая практически в своих рабов. Последние годы я слышал, он стал отдавать предпочтение мужчинам постарше, вроде этого идиота».
«Магнуса Мэнсона», — сказал Пеглар.
«Да, вроде Мэнсона», — сказал Бриджинс. «Если бы Хикке заботился единственно о своем низменном удовольствии, у нас не было бы причин для беспокойства. Но этот маленький человечек гораздо опаснее Гарри. Гораздо опаснее, чем рядовой мятежник или злокозненный подстрекатель. Остерегайтесь, Хикки. Не спускайте с него глаз, Гарри. Я боюсь, он может причинить большой вред всем нам».
Потом Бриджинс рассмеялся.
«Нет, вы только послушайте меня. Причинить большой вред. Можно подумать, мы все не обречены. Возможно, в следующий раз я увижу вас, когда все мы покинем корабли и двинемся по льду в последний долгий путь. Берегите себя, Гарри Пеглар».
Пеглар ничего не сказал. Урмарсовый старшина снял рукавицу, потом перчатку и дотронулся замерзшими пальцами до замерзшей щеки вестового Джона Бриджинса. Прикосновение было очень легким, и ни один из мужчин не ощутил его уже потерявшей на морозе чувствительность кожей, но и такого прикосновения было для них достаточно. Бриджин стал подниматься по ледяному откосу. Не оглядываясь, Пеглар натянул перчатку и пустился в обратный путь к террору в сгущающейся холодной тьме.